«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Смоленск – День народного единства. Русско-польская война 1611 года и другие исторические мифы города. Мы в клубе и креативном пространстве «Штаб». Обсуждают Анатолий Стерлягов, экономист и общественный деятель, журналист и экскурсовод Ольга Ефимкина, гид, исторический реконструктор Михаил Гойдин, краевед Владимир Марков, историк, историограф Смоленского края Геннадий Востовский. Ведет программу Елена Фанайлова.
Вы знаете, если человек впервые приехал в Смоленск, то как бы он ни был настроен, какие бы он ни имел взгляды, как бы я ни пыталась под нему подстроиться и его понять, я бы все равно ему сказала, что собор и стену обойти нельзя. Потому что это настолько квинтэссенция нашей вот этой истории, это настолько... казалось бы, столько про них сказано, но в то же время это настолько насыщенные символы, что каждому нужно с ними познакомиться, чтобы их почувствовать и понять. Даже тем, кто не близок к религии, кто что-то, может быть, на какой-то вот нынешней там волне последних событий, что-то против настроен там православие, какую-то испытывает аллергию от всего этого, да, ему все равно надо пойти в наш собор. Потому что такого собора он не увидит в другом месте. Это совершенно уникальный памятник. Он на стыке культур, на стыке даже религии в некотором смысле. В нем есть своя там не совсем понятно откуда взявшаяся, да, символика, очень странная, необычная. У него уникальное убранство внутри, у него уникальный внешний вид его архитектуры снаружи.
Смоленск в то время, когда уже Владислав был
зашел на престол,
когда в Москве были польские войска, да, в это время Смоленск в течение фактически 20 месяцев сопротивлялся, он не сдавался. Вот, отстаивая независимость не только, конечно, свою собственную, да, как города, но и как русской земли. Вообще так, по большому, если счету говорить. Это позволило вот то, что Сигизмунд с армией стоял у Смоленска, это позволило, конечно, ослабить, с одной стороны, вот, позиции поляков в самой Москве.
Но он ушел, в конце концов.
Нет, в конце концов не просто его выбили оттуда, так сказать, польские войска-то не просто ушли, их оттуда выгнали. В Москве и под Москвой, естественно, вот в ближайших как бы городах собралось народное ополчение.
Ополчение – это уже как раз история, которую более-менее все помнят.
Да, теперь уже помним историю. Поэтому Минин пожар 4 ноября уже как бы 11 произошли известные события, которые сегодня страна отмечает. Но одновременно с этим хотелось бы, чтобы и одновременно с этими событиями, чтобы страна не забыла о тех событиях, но не страна, скорее, понимаете, чтобы мы все помнили и чтили память тех, кто защищал Смоленск время.
На мой личный взгляд, я, конечно, могу ошибаться, но Смоленск настолько заброшенное место, которое как бы никому не интересно. Мне удивительно, почему, в связи с чем, что город с такой историей, с такими, как бы, несмотря на все беды, там, да, с таким количеством памятников архитектурных, он, в общем-то, не интересует никого практически, ну, из каких-то более или менее серьезных людей, как бы, ну, нынешней России, там, допустим.
Борис Годунов стал строить церковь, ну, не он начинал, как бы, но неважно, при нем эту церковь, крепость в основном строили и закончили при Борисе Годунове. Зачем он ее строил? Ну, потому что и все тогда говорили, что Смоленск – форпост, да, как бы московского государства. Или ключ-город, ну, вот такие термины. А как относится к приграничному городу? Приграничный город развития не получает от государства практически никакого. Почему? Даже в те времена и даже в более поздние времена все прекрасно понимают, что если начинается агрессия, то в первую очередь завоевывается именно эта территория.
Поэтому вкладывать бесполезно.
А поэтому вкладывать деньги в приграничные города совершенно бесполезно. Это была стратегия советского то же самое государства. Но в 1918 году Смоленск был приграничным городом. Минск был под немцами в это время. Но потом, как бы все эти, когда после всех этих событий, все же часть Белоруссии отошла к советской как бы России. Вот. И все равно эта граница была где-то рядом. Понимаете, через, там, через узкую полоску Белоруссии, Смоленск. Здесь проходила, здесь была, строилась линия обороны. Потому что все понимали, что война с немцами просто неизбежна. Так с Германией. Все понимали. И поэтому уже в конце 30-х годов, здесь, начиная с 37-38 года, здесь начали строить, даже немножко раньше, с 35-го, наверное, оборонительное сооружение. Здесь все понимали прекрасно, что здесь оборона государства, советского как бы государства будет происходить именно этой территории. Здесь не строились крупные предприятия по этой причине. Здесь все было забыто. Здесь промышленность до войны, до 41 года, до Великой Отечественной, до Первой мировой, до Второй мировой, здесь промышленность была в основном перерабатывающая. То есть перерабатывали сельскохозяйственную как бы продукцию. Это всякие сырзаводы, молочные заводы, там предприятия по переработке льна и прочее. Льнокомбинат был построен. Вот. Ни одного крупного предприятия, кроме авиационного завода, который, кстати, появился еще в 1919 году здесь для ремонта авиационной техники просто. Ну, а потом, как бы, это одно из единственных крупных промышленных предприятий. Ну, так были, конечно, такие мелкие достаточно предприятия, но крупной промышленности в Смоленске по этой причине не было.
Действительно, у нас, если пройтись по Смоленску, по окрестностям Смоленска, куда пальцем не ткни. Везде история, везде, обо всем можно рассказать. Однако, так получается, что кроме самодеятельных туристов, это
из соцсетей все
неинтересно. Хотя через нас, в общем-то, вся история России прошла.
Я только хотела сказать, как это может быть неинтересно, если прошла не только часть истории Европы прошла через вас. Ну,
это так.
По крайней мере, история Восточной Европы.
Этот город входил в княжество Литовское. Этот город был частью польского мира в свое время, когда он был завоеван. Наконец, этот город был ключевым для разрешения истории смуты. Это сейчас кажется самой важной точкой.
Нет, я считаю, что здесь под Смоленском три раза вообще решалась история России. Все, конечно, знают, что Смоленск – город-герой. Да, действительно, здесь немцев остановили на две недели в 41-м году, в июле-августе 41-го года, в 1812-м.
Он имеет в виду Смоленское сражение.
Смоленское сражение,
да. Одно из основных в 41-м году было.
Да, что позволило Москве укрепить свои ближние и дальние подступы к городу. 1812 год, конечно, 4 и 5 августа, Смоленское сражение, что тоже, в общем-то, немаловажно по официальной версии, хотя это тоже есть разные, скажем так, разночтения этого вопроса, но здесь произошло под Смоленском объединение двух русских армий, первой и второй западных русских армий, которые, отступая от границы, должны были объединиться с тем, чтобы Наполеон не смог их разбить поодиночке. И, в общем-то, в этом и есть смысл Смоленского сражения. Здесь была спасена и русская армия, и две русские армии, объединившись. И, конечно, вот вопрос о осаде Смоленска 1609-11 годов.
С точки зрения сегодняшнего дня, ну вот события, например, связанные с смутным временем и обороной города 609-611 годов, их, конечно, нужно обязательно обыгрывать, это понятно. Но, с другой стороны, вот то, что мы говорим, город-ключ. Ну, любая дверь имеет две замочных скважины, с одной и с другой стороны, понимаете? Поэтому и Смоленск как раз эту роль выполнял. В него вставляли ключ из запада и с востока. Вот. И он всегда был какой-то вот такой, ну что ли, связкой, которая помогала как бы какому-то вот этому проникновению этой культуры, понимаете, единой. Как бы хотели мы, не хотели говорить все-таки. Кто-то считает, может быть, что сегодняшняя там европейская Россия, как говорят, там с присутствием сильным азиатчины, там всего это остальное, все равно мы являемся так или иначе носителями европейских, большей частью ценностей европейской культуры.
Есть какой-то какой-то интерес к польско-литовскому периоду существования Смоленска, вот того. Есть такая метафора, что это город-плод, что это город-мост, что это город, который существовал между двумя мирами и даже между двумя цивилизациями. И, да, какое-то недолгое время он там входил и в состав княжества Литовского, и, значит, вот польский период мы с вами упомянули. Сохранились ли какие-то материальные следы этого? И помнят ли люди вообще об этом?
Известно из источников, что практически чуть ли не до середины 18 века разговорным языком в Смоленске был польский.
Был польский, да.
Граждане на польском языке говорили. До середины 18 века.
Да. И была еще, извиняюсь, что перебиваю, большая диаспора поляков. Вот. Называлась она «Смоленская шляхта», держалась она очень обособленно, брали себе в жен девушек исключительно из Польши.
Так, то есть привозили их оттуда?
Да, говорили на польском языке совершенно.
В основном дворяне,
Дворяне, да, конечно, именно да, дворянство, да.
Шляхта.
Носили польское платье, жили по польским обычаям и правилам, законом никого в свою среду не пускали. Было очень такое вот обособленное сообщество. И все время, конечно же, смотрели на Запад.
Очень, очень серьезные репрессии были с конца 20-х годов.
Уже 20-е годы?
Да, да.
В конце 20-х годов, именно в первую очередь против поляков они начались.
Дворянство здесь...
Что уж курсе насчет белогвардейской, как бы, белопольского государства,
движения,
да, там, государства, то есть рядом было все.
Хотя здесь никакой такой вот гражданской войны как таковой не было.
Да, ну это именно враги, как бы, борьба с врагами народа там. После этой борьбы, в общем, серьезной, плюс еще Великая Отечественная война, когда город был разрушен, там, по-моему, на 97%, и там осталось из 50 тысяч до военных, там, по-моему, не больше 17, ну что-то такое осталось, реально жителей в городе. Тут вообще, по сути, такое, как бы, вот ядро, да, ядро, как бы, местного населения городского, я имею в виду, такого потомственного, да, и оно было просто уничтожено. Практически его
это
не осталось.
Так, да.
То есть после войны в основном сюда переехали жить люди из деревень. Ну, то есть округи,
да,
из деревень.
Совершенно.
Это в основном уже другое население, это потомки как раз крестьян.
Постоянные войны, они приводили к тому, что человек вынужден приспосабливаться к таким условиям. И поэтому смоляне, ну как-то мягко говоря, чересчур толерантны ко всему. Вот. То есть надо бы быть пожестче, так сказать, каким-то вещам, которые не являются вот их составляющей, не стержнем их жизни. Вот. Ну, может быть, отчасти это и так, возможно. Наверное, это тоже влияет на жизнь людей, наверное, это влияет на их ментальность. Хотя вот в отношении сегодняшнего Смоленска я бы, наверное, так говорить не стал. Почему? Объясню. Сегодня в городе проживает очень много выходцев из других территорий России. Довольно много. Это люди, для которых Великое княжество Литовское, например, о том, о чем мы с вами говорим, Речь Посполитая, это совершенно ни о чем. Понимаете, это пустой звук. Для них эта страница истории, она закрыта. Она или не открыта, или закрыта. Тут можно по-разному как-то все это понимать. Поэтому вот эта вот составляющая для них она отсутствует. Это можно говорить об этой составляющей только в отношении, скажем так, коренных каких-то смолян, которые там проживают поколениями уже на этой земле. Вот. А таковых, к сожалению, осталось не так много. Поэтому вот тот образ смолянина, который существовал, допустим, там, жителя Смоленска в 15 веке, например, или в 17 веке, он сегодня совершенно иной. И многие люди, я так сталкиваюсь, они даже не представляют очень многих вещей, которые связаны с историей города вообще. То, что мы стараемся знакомить людей с историей города, то есть это нужно обязательно делать. И тут должны быть какие-то и знаки, и какие-то, вот, я не знаю, информация какая-то, которая бы заставила человека хоть немножечко, так сказать, прикоснуться к этой истории. Это немаловажно. Что касается истории этих государств в истории Смоленска, то они нашли отклик в тех памятниках, которые сохранились. Даже посмотрите, вот вид основного Успенского собора Смоленска, да? Изнутри он эклектичен. То есть сказать, что это классический православный храм, ни у кого, что называется, не появится такого желания. То есть он явно представляет собой некую эклектику. Эклектику какую-то, скорее, униатскую, наверное, даже, чем вот типично православную. Вот. Но это объяснимо совершенно четко, потому что оформление проводилось мастерами из Западной Украины и Западной Белоруссии, которые, так сказать, внесли в оформление вот свою какую-то, ну, особенность. Вот это людям тоже надо объяснять. То есть она, конечно, присутствует. И люди это замечают, естественно. И поэтому у них возникает такое ощущение, что город и их, и вроде бы как какой-то немножко чужой, понимаете? То есть он вроде бы как бы, они его понимают и не понимают одновременно. Вот. И вот это вот непонимание города, оно происходит от того, что недостаток информации у людей.
Смоляне отличались самостоятельностью и как бы патриотизмом, но не государственным патриотизмом, понимаете, а вот именно смоленским патриотизмом. Они вообще защищали интересы прежде всего себя, то есть своей семьи, своего города. Ну, поэтому вот смоленский патриотизм я бы поставил на первое место. Во всей истории Смоленска патриотизм на первом месте стоял. Смоленский патриотизм. Всегда он был самостоятельным. А с точки зрения централизации власти вы совершенно правы. В Смоленске очень долгое время, несколько веков, по крайней мере, делала народное вече. Хотя, с другой стороны, власть бояр или феодалов, она была, конечно, безусловно, очень мощной, но я бы, тем не менее, все же свободу личности как таковой поставил все же также на первое место. Понимаете? То есть в то время человек был более свободным, несмотря на то, что он был смердом, предположим, так. Да. Но он все равно был более свободным, чем сегодняшний человек. Каждая улица собиралась для решения своих проблем. На каждой улице были свои типа уличкомов. Таких, так, вот. На каждой улице, каждый район, ну, потому что вот Смоленск, он на холмах расположен, да, и фактически, и очень много жило в посаде. Ну, типа таких поселений было, типа, ну, потом они назывались вот чуть ли не деревнями стали, этот самый там, ну, это поселение, эти Чернушки, там, Кловка и все такое. Вот так. В посадах жила большая часть вообще населения и больше домов, там, большее количество домов, да, было в этих посадах. И вот люди собирались и обсуждали, как бы обсуждали те проблемы, которые нужно было решить. Вот. Самостоятельность была как бы на очень достаточно высоком уровне. Каждый человек мог высказать свое мнение. То есть, если говорить о свободе голоса, то он был. Если говорить о том, как, куда, кто, значит, был нацелен в определенные времена, то вот в ту историческую эпоху, о которой мы говорим, была литовская партия в Смоленске. Были те, кто был заинтересован, это были как бы люди, ну, русские, которые считали себя русскими. Вообще они себя называли смолянами, так будем говорить.
Там... Так корректно, да?
Так, да, корректно. Так корректнее
говорить. Итак, литовская партия, это да. Удивительно.
Да, литовская так. Была литовская партия, вот, и поэтому те, кто был чисто партия тех, кто чисто как бы поддерживал самостоятельность, как бы и независимость, да, были такие. Были и те, кто в какой-то степени был ориентирован на Москву. Но это кто такие? В основном это церковь все же. Православная церковь, если говорить о ней, то в то время, когда патриарх был в Москве, то православная церковь все же как бы склонялась именно к Москве в большей степени. Конечно, были те, кто поддерживал именно церковь, церковные устремления, и те, кто был ориентирован на Москву. Если говорить о том, куда идти дальше, в сторону Литвы и Польши или в сторону Москвы, так. Конечно, разные были, разные мнения. Все же вот эта самостоятельность, она была на первом месте. Вот Смоленск хотел сохранить все же индивидуальные какие-то особенности, свои черты.
Памятником наших былых конфликтов стоит наше здание костела. Вот это то, что волнует, например, меня, потому что он находится в очень плохом состоянии, и сейчас, по сути дела, за ним никто не присматривает, а католическая община, насколько мне известно, по крайней мере, в какой-то момент была готова его взять, восстановить и использовать. Но по какой-то причине это не было сделано.
Французского генерала недавно раскапывали, да? Могилу искали генерала?
Гюдена, да, и нашли. На этой могиле в советское время находилась танцплощадка. Возможно, поэтому скелет в очень плохом состоянии. И, в частности, с черепа даже не смогли очистить землю, потому что он разрушался, он буквально расплющен. Не говорят, по какой причине расплющен, но с учетом танцплощадки, которая точно была, становится почти понятно, почему. Поэтому у нас, куда ни копни, ты везде находишь историю разного времени, ты везде находишь останки героев, да, разного времени, разных защитников или врагов. Это, по сути, ну, в некотором смысле даже, наверное, привычно нам уже, хотя не знаю, может ли это быть привычно. Поэтому, ну, опять же, понимаете, как мне, опять же, кажется, рядовой смолянин, ходя на работу, с работы занимаясь, ну, в каком-то, вращаясь в канители обыденных дел, не думает об этом, не осмысляет это, может быть, даже на праздник не вспоминает, вот там, допустим, 4 ноября, и не связывает даже это особо со Смоленском. А, к сожалению, есть такое, такая черта характера, которую мы про себя в Смоленске называем смолявость. Это значит считать, что ты живешь в плохом, неинтересном городе, и что вокруг неинтересные люди, и что все, вот никому нельзя доверять, вот так вот. А у нас, ну, люди, которые приезжают из других городов, обычно ты слышишь от них восторженные возгласы. И они же тебе рассказывают, слушайте, говорят, я только ногу выставил из поезда, со всех сторон буквально слышится, зачем вы приехали в эту дыру, что вы здесь будете делать?
12-13.
Что осталось? И в каком состоянии?
3 грамма, более или менее, вот один Петра и Павла возле вокзала находится с середины 12 века. Он так как бы отреставрирован был Барановским, выдающимся реставратором. Он находится, ну, как бы в таком, как бы практически первозданном виде, как он был в 12 веке, когда его построили. Еще есть Михаила Архангела церковь, еще у нас ее называют в народе Свирской. Она процентов на 70 сохранилась. Первоначальная форма сохранила наряду с церковью Пию Пятницы в Великом Новгороде. Это вот два памятника, которые как бы остались, уцелели от такой древней русской вот этой смоленской архитектурной школы. Здесь была, собственно, даже архитектурная школа, в которой как бы строили здесь местные храмы. И она была очень, в начале 13 века, она была очень популярна, ну, в храмы, возведенные вот в этой традиции архитектурной, были очень популярны вообще на территории Древней Руси. Большая часть, конечно, погибла во времена как раз вот борьбы со Смоленск, это вот в первой половине 17 века. То есть там очень много было потеряно. Практически, я выражаю свое личное мнение, конечно, но на мой личный взгляд, тогда практически почти целиком сменился этнический состав населения Смоленской, вот, по крайней мере, Смоленского уезда. Так. То есть это вот Смоленская и западной части Смоленской земли, которая вот вокруг Смоленской. То есть больские даже источники свидетельствуют о том, что после того, как в 1611 году, значит, Сигизмунд III все-таки взял Смоленск, Смоленск и округа, Смоленский уезд, представляли из себя пустыню. То есть не в смысле пустыни какой-то, да, Сахары, да, а в смысле, что не было людей, то есть это совершенно безлюдная территория была. Вот, то есть смолян тех, ну, как бы древних смолян, да, их практически не осталось. И после
вы
этого...
Вы хотите сказать, что польское население...
Да вот, я поговорю про 18
да?
век.
Понятно.
Это все как бы население, которое в основном сюда приехало на ПМЖ, так можно сказать. Вот. Именно в первой половине 17 века, потому что Сигизмунду, чтобы удержать эту территорию, ему, конечно, нужны были люди. Прежде всего, потому что пустыня. Вот. И он ввел и Магдебургское право, там куча всяких льгот.
Льготы были, да.
Да, очень много льгот. Именно для того, чтобы как можно привлечь людей, сюда, да, население. Понятно. И он очень сильно как раз привлекал шляхту, то есть прежде всего католики и евреев очень много, иудеев в смысле, очень много. Потому что, не знаю, в курсе вы, как в московском государстве в России в то время относились к жидовствующим, то есть людям, исповедующим иудаизм. Ну, их просто, в общем, казнили. Поэтому вот у него был такой, как бы, такая установка, потому что понимал прекрасно, ну, человек, наверное, был государственным деятелем, он понимал, что иудеи, они тоже будут также отстаивать Смоленск, в случае чего понимал, что Москва, безусловно, то есть российское государство, захочет вернуть эти территории, такое ключевое место. Вот. Поэтому вот, этнический состав совершенно изменился, по сути, огромные проблемы создав, ну, как бы историкам, там, которые изучают историю древнего Смоленска, потому что практически преемственность прервалась, документов не сохранилось. Часть, большая часть документов древних была еще, ну, как бы ученые уже установили, в общем-то, была отсюда вывезена витовтом еще в 1404 году, скорее всего. Вот, ну или после 1404 года, когда уже окончательное падение произошло и завоевание Смоленского княжества Великого. И вот то, что оставалось еще в городе, оно все, в общем-то, погибло, по сути, в 17 веке.
Что касается событий конца 16-го, начала 17 века, то тут вообще, что называется, непахотное поле. Уже мы говорили по стене, тоже очень серьезно. Ну да, часть стены, естественно, закрыта в связи с тем, что она находится в довольно серьезном, так сказать, критическом состоянии некоторые моменты, но все равно как-то это можно было бы сделать. У нас, смотрите, Шейнов бастион здесь, у нас, опять же, ну, Марсово поле, оно как-то больше используется для каких-то немножко мероприятий, не связанных, скажем так, с обороной Смоленска, правда, 609-11 годов, там, в общем, довольно отдаленные такие мероприятия от этого. Здесь можно делать, ну, понимаете, как говорят, как в одной книжке сказано, хороших буйных мало. Понимаете, в городе, то есть вот, нужны люди, которые бы реально могли бы это дело на себе вытащить, то есть потянуть, потому что, ну, скажем так, чиновники, допустим, от культуры, ну, это не всегда люди, которые хорошо разбираются, может быть, в истории Смоленска. Они, может быть, прекрасно разбираются в музыке, там, допустим, в художественном творчестве, еще в чем-то, но вот истории, допустим, нет. Поэтому здесь нужны просто люди, которые могли бы как-то в связке с ними что-то делать в этой ситуации, ну и будить, наверное, какой-то вот такой интерес.
Из хроник смутного времени. Король повелел по той стене бить, и ту стену выбили. И ночью пришли приступом, и Смоленск взяли. Боярина Михаила Борисовича взяли на башне с женою и детьми. И дворян взяли, и многих перебили. Последние же люди заперлись у Пречистой Богородицы – в соборной церкви. Один же смолянин кинулся в погреб. Погреб же был с пороховой казной под тем соборным храмом. И то зелье зажег. И храм Пречистой Богородицы взорвался. А людей всех, которые в церкви были, убило. Боярина же Михаила Борисовича повели в таборы и пытали его разными пытками. Допытываясь, где казна смоленская. И послали его в Литву, в Пруссы. Сына его король взял себе, а жену его и дочь взял Сапега. И был в плену 9 лет под великой охраной. Держали его в кандалах. Король же, устроив в Смоленске осадных людей, сам пошел в Литву.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Смоленск – день народного единства. Русско-польская война 1611 года и другие исторические мифы города. Ведет программу Елена Фанайлова.
Книжечку под названием «Смоленск», расскажите,
да.
«Волшебный путеводитель для немецкого солдата»
несколько лет назад.
Второй мировой войны, эпохи Второй мировой войны,
верно.
Немецкий солдат, не пес-рыцарь, а немецкий солдат приходит в Смоленск. И для него, значит, вермахт издает путеводитель. Я правильно понимаю?
Ну, не совсем вермахт. Сейчас расскажу. Дело в том, что здесь во время оккупации находилось очень много немецких госпиталей со всего центрального направления. От Москвы раненых немцев свозили сюда, в Смоленск. И здесь их было несколько тысяч. С тем, чтобы выздоравливающие не слонялись по городу просто так, а понимали, куда их нелегкая судьба занесла. Местная оккупационная администрация выпустила для них такой путеводитель. Состоит из трех частей. Первая часть рассказывает о прошлом и настоящем Смоленска, как его видели немцы. Здесь очень много собрано, скажем так, уже устаревшей или ошибочной информации. Ну, какие-то мох с болота пособрали, описали историю Смоленска. Ну, некоторый взгляд для меня, как для историка, был интересен вообще и необычен. Впервые вновь я его как бы встретил на некоторые вопросы истории Смоленска. Так. Вторая часть рассказывает о боях за Смоленск 41 года, как его тоже видели немцы. Вот это самая, можно сказать, такая пропагандистская часть. Да. Естественно, большевики в негативном ключе исключительно, а немцы свои, конечно, практически освободители. И третья часть рассказывает о памятниках Смоленска, о памятниках и надписях. Ну и здесь вот много памятников можно увидеть. И вот я часто рассказываю на своих экскурсиях и показываю эту книгу в ключе вот этого памятника. Это памятник с орлами, самый красивый памятник в Смоленске, посвящен войне 1812 года, да, и здесь, да, отсутствуют на нем части декора, которые были оторваны еще при большевиках. Были оторваны части, там, герб Российской империи, двуглавый орел в таком венке, с противоположной стороны, с южной, памятник украшал герб Смоленска тоже в таком венке, все это было оторвано. И памятник вот представлял из себя только скалу, на скале орлиное гнездо и два орла, защищающих свое гнездо, и легионер, римский легионер, пытающийся разорить его.
С лицом молодого Наполеона.
Совершенно верно, да. Да. Действительно, если, да, действительно, если на памятник этот посмотреть с определенной точки, то на лицо этого легионера, то можно узнать в нем без труда лик самого императора.
Прекрасно.
Вот. И, к счастью, да. Да, и к счастью, вот эти вот части, они были сохранены. Они избежали участи других памятников, которые были отправлены в переплавку в конце 20-х, начале 30-х годов. Они были сохранены местным краеведом, историком, спрятаны и вернулись. Их уже только после смерти Сталина.
Я,
сюда.
Как помню, мы перед нашим разговором сказали, что тут есть еще некая идеологическая составляющая, которая трактует нам поход Аскольда и Вера как такое нормандское освободительное движение.
Совершенно верно, да. Я вот впервые такую вот, скажем так, информацию встретил для себя, что немцы здесь представляют, да, вот это вот образование. Начинается книга с того, что начало истории России покрыто мраком. С такой фразы начинается. Ну и вот поход Аскольда и Дира. Оказывается, по версии этой книги, да, что издревле вот этот путь из варяг в греки, на котором возник Смоленск, он принадлежал варягам. Пришли славяне и захватили его.
А, вот так, да?
Да. Вот эти вот Аскольд и Дир, они решили освободить этот путь от славян и пошли по нему. Вот. Ну и так получилось, что они здесь остались на территории России, образовали свое государство.
Первоначальный Смоленск, который располагался, ну, как бы сегодня историки считают, что в Гнездово, большинство, по крайней мере, историков так считают, на это указывают археологические всевозможные изыскания, вот, это был город Вик, так называемый. И образован фактически был скандинавами. То есть это был 8 век, когда 8, начало 9 века, когда викинги, то есть норманы, стали завоевывать Европу, ну, фактически они всю Европу как бы в какой-то мере так, завоевали, начиная с 8 века активно, 9 век, 10 век. Вот. Они, конечно, проникли, в первую очередь их интересовали как бы и налоги, которые они собирали, то есть дань, вот, но и торговля, безусловно. Вот. Они все же изначально, поскольку они умели строить суда и умели как бы ходить на большие расстояния на этих судах, они, конечно, занимались и торговлей, безусловно, конечно. Вот. И в прибалтийских как бы, районах, вот Прибалтике, они построили города, вики, в которых, ну, фактически это город-крепость, да? Он был достаточно укреплен, каждый вик, Вот, они были и в Швеции, и как бы и в прибалтийских местах, в которых вот эта дружина скандинавская, она располагалась, и ну, это был такой перевалочный пункт, такой торговая крепость. Гнездово как раз был полиэтническим городом, это доказано уже всеми. В IX веке это полиэтнический город был. Там жили все, и славяне, и самые. Но все же славяне в VI веке во время переселения, все же они пошли вниз по Днепру. Они занимали южные районы Приднепровья. В верхнем Поднепровье они появились здесь только в конце IX века фактически, в большом количестве. Значит, и постепенно, ну, конечно, происходила ассимиляция.
Если брать окрестности Смоленска, вот коллега уже об этом говорил, что очень много всего есть. Вот, допустим, Гнездово у нас есть в окрестностях Смоленска. Раньше это поселение древнее, оно находилось в 12 километрах западнее Смоленска. А сейчас это уже территория самого города Смоленска. Вот. И там еще в 19 веке, в конце 19 века, очень грандиозные раскопки проводил такой московский историк Владимир Ильич Сизов. И он очень много всего раскопал, там курган он раскопал, там огромный могильник. Сейчас он, конечно, уже значительно, можно сказать,
сократился.
Очень сильно сократился. А в то время он около 5000 насыпей насчитывал. Крупнейший, как минимум, в Европе был курганный, то есть языческий могильник. Вот. И он там установил, что эти могильники, там их несколько было, они остались от древних поселений, которые относятся к периоду формирования Древней Руси, то есть 9-10 века. Вот. И в результате того, что он очень много раскопал курганов, там больше тысячи, по-моему, у него очень много было предметов материальной культуры того периода, на основании которых он, в общем-то, первый пришел к выводу, что здесь в этом поселении древнерусском ведущую, главенствующую роль занимали как раз скандинавы. То есть они были такими паханами, так скажем. Вот. Они тут всем правили. Вот. И концепция, она утвердилась в исторической литературе, то есть среди историков. Но после того, как к власти пришли большевики, вот, особенно после Великой Отечественной войны, когда была такая, борьба не на жизнь, а на смерть, на пределе, в общем, физических сил с Германией. Вот, после этого, очень сильно тенденции изменились в советской истории, историографии, да. И сюда приехали правильные советские археологи в Смоленск, которые начали изучать уже на других основах, местной древности. И в результате изучения этих археологов московских, это из МГУ, вот. Значит, совершенно изменилась концепция вообще не только того, что было найдено, какая культура, кто там жил, да, в этом гнездове, да, в древнем, но и вообще сама концепция того, где и как и когда возник Смоленск.
Вот эти вот периоды, хотя они совершенно разные, если честно. Совершенно разный период истории Смоленска в Великом княжестве Литовском. Он не обусловлен какими-то потерями, какими-то серьезными, какими-то ущемлениями, допустим, в отношении Смоленска. Скорее, наоборот даже. То есть здесь не было какого-то серьезного такого давления. Ну, в общем-то, это принцип великих князей литовских. Мы старины не рушим, у них был принцип. И это все объясняло. Вот. Речь Посполитая немножко другая история. Это сложнее, это болезненнее, это, это насаждение католичества в прямом смысле этого слова, как бы там ни было, да, кому-то хотелось бы это, не хотелось, то это совершенно другая страница. И здесь ее влияние, допустим, на историю Смоленска, оно такое, я бы сказал, не совсем положительное, что ли. Вот. Но здесь можно единственное, что сказать, что с Речи Посполитой на территорию области пришло довольно большое количество мелких шляхетских родов из Западной Белоруссии, собственно, из Польши, которые со временем, там, допустим, в XIX веке, составили славу и гордость не только Смоленского края, но и всей России. Я имею в виду Пржевальских, например, тех же Повалошвиковских, или, допустим, я не знаю, кого там, о ком говорить, Глинки, те же самые мусорские. То есть это вот целая плеяда людей, которые так или иначе внесли свой вклад вот в общую копилку истории России, наверное, и Смоленщины в том числе. Вот. То есть здесь как бы возникает такая двойственность.
Вы порой выступаете в костюме европейского наемника, да? Вот как бы,
у меня много разных костюмов, ну, да.
В частности, да? И вот что, как вы объясняете людям, которые вас смотрят и слушают, кто я вообще такой?
Это было время 30-летней войны. Вся Европа воевала. Воевали, как правило, католики с протестантами. И это было время наемнических армий, профессиональных армий. И вот эти вот наемники собирались, скажем так, в группы, и они покупались тем или иным правителем и воевали на той или иной стороне. И нужно сказать, что они были, скажем так, в военном отношении более продвинуты, и их предпочитали покупать в том числе и русские цари. И можно сказать, точнее, не то, что можно сказать, это можно с уверенностью утверждать, что такие наемники европейские воевали как на польской стороне, так и на русской стороне. Это известно. Да. В том числе во время Второй Смоленской войны они 1632-34 годов тоже большую роль сыграли. Однако, все равно для московского государства эта война закончилась неудачно.
Там просто из-за, насколько я знаю, там, да, из-за, как бы, да, как сказать, нелюбви этих наемников, ну, верхушки наемников офицерской, там их стычек с Шейном, который руководил войсками, они практически целиком перешли на сторону польско-литовского войска. В результате московское войско потерпело полное поражение.
Конечно, был фактор, и что сам Шейн был недостаточно, да, мобилен.
Шейн был человеком не сдержанным, и он постоянно им напоминал о их предательстве, о их измене. Там. В общем,
они ведь ему присылали требования, чтобы он сдал Смоленск во время вот этой осады, да, Сигизмунду III. Да. На что Шейн, в общем-то, отказывался. Да, он был их практически враг.
Он их прямую называл предателями, изменниками, этих бояр. Во главе с будущим патриархом, отцом Михаила Романа.
Михаила Романа, Филарета.
Да, Филарета.
Да, Филарета.
Из рукописи Станислава Жалкевского. Они имели также письмо к Шейну, извещающее его о принятии за государя всею землей русскую королевича Владислава и об учиненной ему присяге, поручая тоже исполнить и Шейну. Шейн тотчас объявил, что готов сделать, и выслал к его величеству королю некоторых детей боярских, извещая о готовности своей, подобно боярам московским, учинить присягу королевичу Владиславу. Его величество король отвечал ему, что положение Смоленска совсем иное, чем других городов, что здесь сам король своею особою, посему и потребно, чтобы самому ему, его величеству королю и королевичу, присягали и немедленно бы сдали крепость, полагая между прочими причинами и славу свою. Уж будто бы его величество, находясь лично столь долгое время под крепостью, не мог покорить ее. Вышедшие из крепости москвитяне начали было дружиться с нашими, покупать и продавать. Но после, когда их не допустили для покупки соли и других потребностей, услышав неприятный для себя ответ, они перетревожились и заперлись в крепости.
Возможен ли по вопросу Смоленска какой-то разговор с белорусскими или польскими историками? Или у каждого своя версия развития сюжета?
Разные есть. Да? Насколько я вот знаю, что проводятся иногда в Смоленске исторические мероприятия, конференции, и есть такие историки польские, которых здесь не хотят видеть.
Вы знаете, я могу сказать.
А у них какая версия развития?
Что Смоленск принадлежал
польский город. Польский город, да. Точка.
Придерживаются той идеи, ну как не идеи, взглядов, что это белорусский город.
Это белорусский,
да,
город.
Смоленск – это белорусский. Поляки – это польский город.
да, трагедия с польским самолетом, и то, что вот этот хвост событий, который тянется до сих пор, и этот самолет, который все еще лежит у нас, и до некоторого времени его даже можно было видеть из окна многоэтажек, потом его покрыли саркофагом, то есть вот это тоже стало нашей, увы, обыденностью, наверное, да, вот это все произошедшее. Ну, вопрос очень такой сложный, но опять же, если говорить о таком массовом сознании, то, пожалуй, мы Ленину непонятно обвинение, которое звучат с польской стороны, по той причине, что мы все прекрасно знаем, что нашим аэропортом не пользовались в таких целях. Попытка сесть там пассажирскому самолету нам кажется странной. Как они приняли это решение, нам непонятно. То есть это, в принципе, с нашей точки зрения казалось рискованным. Поэтому вот эти обвинения, конечно, нам кажутся невероятными. Но у нас никогда не было регулярного пассажирского авиасообщения вот большими лайнерами с чем бы то ни было. Кроме того, насколько мне известно, в советское время военная часть там жила плохо, он почти перестал использоваться в принципе. То есть, ну, у нас вокруг множество, ну, там были расформированы военные части, ну, там еще продолжала теплиться жизнь. То есть он и сейчас особенно-то активно не используется.
Поляков много здесь. Поляки после того, как Смоленск вошел в состав уже московского государства, то поляков много осталось здесь. Они родились здесь, понимаете, как бы они приняли как бы московское, ну, как бы новое подданство, угу. Да. Вот. Здесь очень много было поляков. Вот. Более того, даже в то время, во времена московского уже владения, здесь было войско польское, так будем говорить. То есть армия формировалась, и как бы очень много тех, кто входил в состав вооруженных сил.
Тогда. А как это возможно было? Это была договоренность между государствами?
Нет, почему? Да? Нет, войны не было никакой. Но если требовалось... Ну, Россия же вела... Ну, не Россия, Москва вела тогда войны.
Так сказать, разнообразные.
Разнообразные, да.
Как и Варшава, впрочем, в
те годы. Нет, ну войны какие? В том числе, допустим, завоевание Новгородской республики, да?
Когда, да.
Да, было такое, было, да? Было. Причем дважды это происходило, причем кроваво достаточно.
Борьба
все это происходило.
Борьба с тверскими князьями тоже,
да,
у нас отмечено.
Ну, а потом, много событий всяких происходило в 15-16 веках. Понимаете, тут Россия вела такие кровавые войны. Смоленские солдаты и офицеры участвовали. Так вот, там были и поляки. Причем, как бы, и польские командиры, и польские солдаты. Причем такой достаточно был, вот такой, я бы сказал, но... профессиональный, можно сказать.
Я тут вспомню аналог несколько более ранней Грюнвальдскую битву, где смоленские полки участвовали вместе против немцев-крестоносцев, они участвовали вместе с литовскими польскими войсками, и более того, героически себя
там. С Тевтонским орденом, когда воевали, они выиграли Грюнвальдскую битву, но смоляне были в составе, и причем проявили там чудеса, как говорят, храбрости.
Мы даже наше приграничное положение не ощущаем, по большому счету, потому что есть еще целая Беларусь. А она такая своя, родная, она же не отличается от нас во многом. Поэтому ну, вот те наши, как мне кажется, регионы, которые непосредственно граничат со странами, которые сейчас в Евросоюзе, они там ощущают что-то такое в большей степени, если это накладывается на исторический контекст. У нас, пожалуй, нет. Плюс к тому, от тех польских времен нам ничего не осталось в плане архитектуры, в плане того, что вот каких-то вещественных памятников. Смоленск, ну, его история была такова, что мы множество раз стирались с лица земли. И после того польского времени это было еще дважды. И вот поэтому нет этих напоминаний. Я не удивлюсь, что Ну, вообще, смоляне плохо знают историю города. Это большая проблема. Очень плохо знают. И многие из них наверняка особенно не понимают, что не знают этих эпизодов даже. Потому что, ну, на них не так уж делается упор в школе, что вот когда-то мы оказывались в другом государстве на некоторый момент. Если человек не заморочен на этом всем, он может всю жизнь прожить в Смоленске и не помнить об этом вообще, на самом деле.
Давайте мы все-таки про, так сказать, чувство интеллигента в этом волшебном городе. Кто мы такие? Вот кто, вот этот город, который, ну, действительно, там на границе всех миров находится, это как-то влияет
тутушни,
на наше сознание?
Тутушни, среднее сознание. Я же вам сказал. Тутушни.
Но это побольше, да.
Здесь такое как бы аморфное состояние.
С другой стороны, такая, скажем, читающая публика может занять любую сторону. Мы русские, мы белорусы, и да, почему нет?
Или мы там приполячили.
Да, сейчас это самое. Поляки придут и будем польским.
Очень мало.
Ну, есть все равно такие люди, которые...
Ну, вот я же не зря эту книжку написал.
Понятно.
То есть я говорил уже, что в сохранившихся дошедших до нас смоленских грамотах, которые были написаны в 13-14 веках, там как раз местное население в них, там как между немцами, то есть Ганза, да, немецкими городами, и Смоленским княжеством. Вот. Значит, там как бы два есть таких термина. Значит, по поводу Германии, ну, как не Германии, немцев, это немцы, немчины. И по поводу местных смолян, местных жителей, это русины, упоминаю. Значит, 13-14 век. Вы понимаете, на мой личный взгляд, все зависит от того, как сказать, с какого времени начинать отсчет истории. То есть, если вот с этого времени, значит, русские, конечно, русины, потомки русинов, как бы, если брать это время, значит, это русские, да. Если отсчитывать с 15 века, особенно вот в Беларуси очень любят Витовта. Вот время Витовта и самого Витовта.
Это вот огромная легенда.
Да, это вот просто для них какой-то, я не знаю, там, ну просто, я не знаю, выдающийся просто какой-то деятель и вообще...
Основатель всего.
Да, основа всех основ просто. То они считают, естественно, такие люди, придерживающиеся этих взглядов, да? Вот, они считают, что это, конечно, Белоруссия. Смоленск – это белорусский город. Если брать поляков... то поляки, естественно, они считают все польским. То есть, где побывала нога поляка, то все польское.
Было западно-русское государство. Да? Западно-русское государство, и Смоленск являлся частью этого западно-русского государства. И совершенно естественно, что был достаточно значимой частью этого государства. Сейчас известно, что... вообще в современной России сейчас каждый регион, в особенности на окраинах, он имеет, скажем так, сепаратистские нотки начинаются. Вот. Тот же самый Архангельск, мы видим, что там есть тоже своя самоидентичность. Мы северные люди, мы свободные. Вы знаете, я могу сказать, что здесь и в Смоленске тоже есть такое.
Есть это.
Мы не это можно назвать московитом-московитом, а поляка-поляком. Но мы здесь свои.
Во времена нового политического популизма мы скорее привыкли к тому, что история, прошлое, особенно связанная с военными конфликтами, становится предметом политических спекуляций. А другая постановка вопроса, другая как бы вещь, задача состоит в том, чтобы прошлое стало предметом новой идентификации, предметом, ресурсом, чтобы оно стало ресурсом для того, чтобы люди, страны, общества научились говорить между собой на новом языке, где нет места для шовинистического патриотизма, и отношения выстраиваются на других основаниях при полном знании и осознании прошлого.
Вы смотрели и слушали «Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Смоленск – День народного единства, русско-польская война 1611 года и другие исторические мифы города. Мы были в клубе и креативном пространстве «Штаб». Тему обсуждали Анатолий Стерлягов, экономист и общественный деятель, журналист и экскурсовод Ольга Ефимкина, гид, исторический реконструктор Михаил Гойдин, краевед Владимир Марков, историк-историограф Смоленского края Геннадий Ластовский. Программу вела Елена Фанайлова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявлять себя.
Да интернет, и вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».